Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Я приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Алексей Красильников. Ну а своими ответами, комментариями или мнением относительно некоторых из ключевых историй этого дня поделится член Зиновьевского клуба Международного информационного агентства России сегодня Тимофей Сергейцев. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Тимофей, вот как и сколько тратить на работу госслужащих, у Минфина и Совет Федерации разные взгляды. Министерство предлагает сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации почти на 2 миллиарда. Там, в свою очередь, говорят, что статей расходов, которые возможно урезать, нет. Вот такой спор разворачивается в предыдущие пару дней. Как полагаете, к чьему мнению в итоге прислушиваются? Чьи аргументы в итоге перевесят?
Ну, вы знаете, дело в том, что это хорошо, что есть вот такой диалог. Я бы не стал его называть спором или даже борьбой. Но надо действительно искать рациональную какую-то середину, определять нормы. Вот. Но, понимаете, тут еще ведь есть разница между, наверное, Советом Федерации. Наверное, не секрет, что не только на зарплату живут члены Совета Федерации. Это уважаемые люди, так скажем. Вот. А среди, скажем, депутатов Государственной Думы, ну, наверное, больше тех, для кого зарплата депутата – это очень важный, а может быть, и единственный источник дохода. Вот. Ну и, наверное, не будут им отключать свет и тепло, правда? Не будут?
Угу.
Но поэтому, наверное, они с обеих сторон, наши органы государственной власти, имеют свои аргументы, но пускай договариваются, выясняют, что правильно. Это нормальный рабочий вопрос.
Тимофей, как полагаете, а вот это происходит на достаточно, ну, таком проблемном, что ли, информационном фоне, учитывая, что пандемия, коронавирус, многие люди потеряли работу, у многих недостаточно зарплаты стало для того, чтобы себя прокормить, и тут вот такие суммы фигурируют. Насколько вот корректно, некорректно звучат подобные, да, не спор, но тем не менее, вот разные мнения именно сейчас, именно на фоне вот такой ситуации в стране?
Мы с вами в этом, не будучи бухгалтерами, не разберемся. Потому что такое 2 миллиарда рублей? Это же не 2 миллиарда долларов, правда? Вот. И это довольно большое количество людей и техники, и всякой разной деятельности с этим связано. Вот. Но я одно могу вам сказать. Если перестать, так сказать, обслуживать и платить за управление чем-либо, чем угодно, знаете, многоквартирным домом, например, то он развалится. Если не обеспечивать управление им. А это важнейшие органы управления, то, о чем идет речь. Вот, а то, что Минфин поставил вопрос об оптимизации расходов, ну это нормально. Такие вопросы и должны ставиться. На них должны даваться аргументированные ответы. Посмотрим, что какие будут аргументы у сторон. Ну, работать-то эти органы должны, правда. Значит, наверное, есть какие-то резервы. Наверное.
А вот в Камчатке, например, чиновников лишат это личного автотранспорта. Ну, как личного? Вот положенного по должности.
Служит.
Да, естественно. Имеется в виду того, который непосредственно пересадит.
Лично вряд ли у кого-то конфискуют.
Ага. Я к тому, что вот за каким подходом здесь будущее, чтобы чиновник и госслужащий, муниципальный служащий действительно держался за свое место, чтобы, жил на одну зарплату?
Да. Но дело тут не в том, что служебный транспорт должен обеспечивать эффективную работу государственного служащего. И то, чтобы он был в том месте, в то время, тогда, когда нужно. Наверное, не все категории служащих в этом нуждаются. Ну, потому что если человек ходит в офис через дорогу и работает в офисе, ему по большому счету вообще не нужен автомобиль. А если он куда-то ездит, и с этим связаны по территории, по области, по краю, и с этим связана его работа, или это высокопоставленный человек, у которого очень плотный график, он должен быстро перемещаться по городу, должен быть в разных местах. Значит, ему нужно обеспечить этот служебный транспорт. Я так понимаю, что они на такси их собираются пересадить.
На такси, которое государственное, которое будет, за которым будет следить система в том числе. Ну, как система?
Ну, хорошо, вы понимаете, это же не вопрос статуса, это вопрос эффективности. Вот. Будет ли это работать, как будет работать? Но я считаю, что надо приветствовать всякого рода поиски в этом направлении, в том числе и опытные, да, потому что не все же теории у нас дается. Практически надо попробовать, как это будет работать. Не надо как бы по этому поводу создавать какой-то фон конфликтный, что их лишили чего-то или наоборот. Вот. А может быть, кому-то это будет удобнее.
А вот если говорить про какой-то конфликтный фон, прозвучала же очень такая достаточно противоречивая формулировка, мол, в первом полугодии отменили часть командировок членов Совета Федерации, и вот теперь нужно как бы их, ну что ли, доездить. Ну, звучит, согласитесь, достаточно некрасиво.
Ну, Понимаете, я вообще сторонник того, чтобы не считать деньги в чужом-то кармане, кроме государства. В государственном кармане надо считать деньги. И то, что те, кому положено их считать, начали их считать, это хорошо. А все конкретные случаи должны разбираться подробно. И если кому-то куда-то нужно действительно ездить, не надо, чтобы у него были деньги на это.
Давайте к международному одному моменту также перейдем, который в последние недели прям очень серьезно занял первые места в новостном пространстве. Вот победить Лукашенко и заключить новое соглашение с Россией. Таковы планы кандидатов в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева. Вот Дмитриев считает, что документ уже не актуален, содержит много устаревших положений. Тимофей, как полагаете, вот педалирование темы России, белорусско-российских отношений...
Вы имеете в виду договор о создании союзного государства?
О союзном государстве. Насколько это вот удачный тренд для белорусской политики сегодня, или это действительно серьезный момент, который нужно, важно обсуждать, или вот которым сейчас поиграют, о котором как-то забудут?
Ну, я не знаю, с кем и как будет побеждать Дмитриев Лукашенко. Вот я думаю, что для этого нужны другие совсем инструменты, чтобы победить Лукашенко. Вот, и если нет Дмитриева, к счастью или к сожалению, но думаю, что нет. Надо быть реалистом. Вот. А дело в том, что давайте вспомним, ну, договор сам из чего возник? Он вообще-то возник из обоюдного желания двух деятелей, Лукашенко и Ельцина, сделать себе красивое реноме к соответствующим выборам. Вот. Насколько из этого можно было сделать реальную интеграцию, ну, показала история уже теперь это время, оно такое историческое подвижное, что это довольно сложно. Вот. При этом, может быть, и нельзя. При этом Лукашенко нам на днях, вот буквально вчера, да, уже позавчера, он нам заявил, городу и миру сообщил, что все, не будет он не интегрироваться ни с какой Россией. Не будет. Это в этом смысл его заявления. Ну и второе, он продемонстрировал, что он готов поступать с российской репутацией, так скажем, точно так же, ну, в духе истории про новичок, в духе истории про то, что мы избавили Дональда Трампа, что вот он готов на этом уровне абсурда, лжи, цинизма, представлять действия России. Вот. Это вот он, значит, он послал такой аванс. Ну, понятно, с кем он его послал. Вот. Что вы давайте, вот я плохиш, я готов, пожалуйста, значит, за бочку варенья и банку печенья, я готов, значит, вот русских предавать, тем более, что я так думаю, что они все равно никуда от меня не денутся. Ну, это большая ошибка. Большая ошибка Лукашенко. Я думаю, что необратимая. Вот, это ошибка. Вряд ли тут что-то можно исправить теперь. Вот. Но не надо особо в этом расстраиваться, потому что, вы поймите, Беларусь это же даже не Украина. Она, ее более или менее сносное существование какое-то для людей, прежде всего. Но даже для людей, возможно, только вместе с Россией. И больше никак.
Тимофей, как
это, это не Прибалтика, не Украина. Вот. И Александр Лукашенко не смог решить один принципиальный для себя вопрос. Ну, во власти можно, конечно, быть всю жизнь, но ты человек смертен все равно, понимаете? Все равно нужно куда-то потом передать это все наследство. Куда его передать? Вот так и не решил. Он все считает, что он будет вечно жить, наверное.
А вот если вернуться непосредственно к этому документу, к соглашению о союзном государстве, у него какое-то будущее есть, на ваш взгляд? Что-то добавить, что-то убавить? Каков его статус на будущее?
Будущее не у документов бывает. Будущее бывает у людей и стран, да? Вот. В принципе, это я же уже сказал, что объективно Белоруссия в гораздо большей степени, чем Украина, нуждается в России. Вот. И в принципе ничего страшного не было бы, даже если бы она вошла в состав России. Не просто там это союзное государство бы приобрело реальность, да, то есть мы реализовали бы на практике то, что записано в этом договоре. А если бы она просто стала частью Федерации, от этого Белоруссии было бы только лучше. Вопрос в другом. Кто субъективно способен это понять, осмыслить и превратить в политику? Вот оказывается, что Лукашенко этого не может сделать. Хотя у него все возможности для этого были, и он был бы героем белорусского и русского народа, если бы он такое сделал. Но вот он не знает, что оказывается так можно, видимо.
Тимофей, на секундочку вас буквально прерву. Напомню нашим слушателям, что вся информация о том, что происходит в мире, обновляется своевременно и оперативно у нас на сайте radiosputnik.ru. Также традиционно призываю всех подписаться на наше сообщество в соцсетях, где также вся информация публикуется. Ну и, естественно, подпишитесь на нас в Телеграме. Будете получать и новости, и аналитику, и там, где уместно, немножечко юмора.
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим. Гостем подкаста «Слышали новости» от «Радио Спутник» сегодня является член Зиновьевского клуба «МИР России сегодня» Тимофей Сергейцев. Тимофей, приветствую вас еще раз.
Добрый день еще раз.
В какой-то мере продолжается ситуация, продолжим, точнее, темой, где так или иначе упоминание России является серьезным или не очень, возможно, сейчас это обсудим, аргументом в своей собственной работе. Политика или экономика? Вот чего больше в решении Черногории открыть границы для российских туристов? Этот вопрос еще пока предстоит решать, потому что авиасообщение пока прямое закрыто. Зато решение балканской страны вызвало недовольство консула Украины. Мол, почему Россия сразу в зеленой зоне без ограничений, а Украина нет? Тимофей, как полагаете, вот российские туристы, приглашение российских туристов, возможность приехать, это действительно серьезный аргумент во внешнеполитических отношениях, учитывая, кстати, что у России с Черногорией недавно приключилась достаточно острая религиозная история?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Значит, вот Черногория и политика, это вещи такие довольно далекие друг от друга. Вот. Сколько ее той Черногории? Ну, она, конечно, вынуждена тоже как-то фигурировать. И в основном она в политике подстраивается под западный вектор, куда она денется, подводной лодки. Но, конечно, русские туристы для Черногории – это хлеб и вода. Вот. А в хорошие годы, наверное, и хлеб с маслом. Поэтому, ну, как же она может их не пустить? Но дело в том, что, извините, но у нас ситуация с коронавирусом все-таки более контролируемая, чем в Украине. Значительно более контролируемая. Это вполне обосновано, что нас пускают, но украинцев пока нет, пускай как-то разберутся с тем, что у них там происходит. У них же нет контроля процесса. Они не понимают, что у них будет дальше. Россия за последние, так сказать, месяц-полтора-то уж точно доказала, что мы держим процесс под контролем, а у нас все более-менее нормально.
Тимофей, а вот во внутриполитических делах, насколько этим решением можно двигать свою собственную позицию внутри Черногории, свою экономику? Потому что читал мнение, что это еще перед выборами тоже, перед своими внутренними какими-то решениями таким образом завоевывают популярность у своего собственного черногорского будущего избирателя.
Может быть, но дело в том, что черногорский избиратель, он получает от русского туриста конкретные деньги. А когда нет туриста, то он не получает их. Знаете, ну если это считать политикой, то считайте это политикой. Вот. Не стоит думать, что за счет того, что мы там туда отправляем туристов, мы как-то повлияем на политику государства Черногории. Никак не повлияем.
Нет, я прошу прощения, возможно, не очень корректно выразился. Естественно, не Россия каким-то образом может влиять на политику внутри Черногории, а свои собственные внутри черногорские дела каким образом можно решать, показав, что вот, посмотрите, мы привозим туристов, которые вам деньги привезут.
Да, вы помните историю с помидорами и Эрдоганом?
Конечно,
да?
Это прям классика.
Так вот, помидоры имеют значение, да, помните? Некоторые жизни имеют значение, но и помидоры имеют значение. И русские туристы тоже, знаете, они тоже имеют значение. Там, куда они привозят, возможно, ну, так, наверное, не единственный источник дохода, но существеннейший, главнейший, без которого начинают просто разоряться люди, и нечего будет есть зимой. И здесь вот возникает вопрос. Вот есть деятель местного масштаба, от него зависит, пустить этот источник внутрь страны или не пустить? Быть или не быть? Ну тут уж, по-моему, это вопрос не гамлетовский, правда?
Я с вами согласен, Тимофей, но тогда вот просто хотел честно избежать этого вопроса, но тем не менее от него никуда не деться. Украинский консул-то куда здесь лезет? Почему это мнение прозвучало? Будут его слушать?
Украинский консул лезет всюду, это понятно, потому что с точки зрения, ну, может, даже не консула, а того, что сегодня представляет из себя украинская власть и политическая верхушка, Россию никуда не должны пускать. Вообще никуда. В том числе и в Черногорию. Это же Европа, Черногория, что вы? И Украина, и Европа. А мы Азия. Мы во всем виноваты. Вот пока мы там все не исправим, что мы натворили, за все не заплатим, нас никуда нельзя пускать. Это позиция Украины. Но она, честно говоря, и в самом начале-то, правда, дел, так, знаете, воспринималась 50 на 50. Теперь она все меньше вообще принимается во внимание.
А как полагаете...
Ну, вы не хотите. Вы, товарищ Украинцев, не хотите, вы не пускаете.
Вот чисто гипотетически, я понимаю, что вопрос немножечко смешной. В каких-то странах к подобным аргументам, к подобным высказываниям будут прислушиваться? Потому что, ну, на бумаге-то все правильно. Я уверен, поддержать, пожать руку и похлопать по плечу вот таких вот консулов решатся многие политики. А на деле, насколько вот в принятии решений, насколько такой точки зрения хоть где-то...
Принятие решения, эта точка зрения уже не участвует. И эти страны в условиях кризиса, вот, знаете, тут дело тут не только фактор времени, который на нас, очевидно, работает, и что чем дальше, тем яснее становится, что, в общем, мы в своем праве находимся. Ну и просто в условиях кризиса и с пандемией связанного, и принципами мирового экономического кризиса, ну, знаете, так кристаллизуются самые, так, понимание собственных интересов, оно вынужденным образом кристаллизуется. Ну и рассуждать на тему о том, что вот у нас тут есть какая-то малопонятная общность с Украиной по поводу чего? По поводу таких общих политических принципов. Да нет этих, нет таких принципов. И нет этой общности. Это уже не является аргументом в принятии решения.
Uh-huh.
А вот, ну а дать, а дизайн того, как проигнорировать Украину, он будет разных стран. Кто-то будет это делать, ну так, по возможности тактично, а кто-то будет делать и достаточно глупо.
Давайте к еще одному любопытному моменту отношений России с Европой перейдем. Благо, вслед за Кипром Министерство финансов российское предлагает еще и Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15%. В плане вывода денег эта страна не так популярна, как Кипр, потому что сравнение вот это всегда здесь такое достаточно яркое. Но зато, вот как уточняют, что это чаще используется Нидерланды иностранным бизнесом как некая промежуточная стадия для инвестирования в Россию. Тимофей, как полагаете, вот в чьих интересах подобный шаг в первую очередь? И насколько возможны потери, учитываются вот этих самых промежуточных инвестиций?
Значит, потери учитываются в том смысле, что мы хотим прекратить свои потери. Понимаете? Потому что вся эта система этих довольно изощренных на бумаге с юридической точки зрения многостраничных, значит, документов, которые назывались «Соглашение об избежании двойного налогообложения», etcetera, etcetera. Значит, вот эти все, вся эта система, она преследовала только одно. Возможность вывода из России двух вещей. Uh-huh. Денег и людей, которые вслед за этими деньгами туда перемещаются. Ну, потому что они полностью переезжают или одной ногой там, другой ногой у нас. Вот. И они превращаются в агентов влияния, потому что они переносят центр своих жизненных интересов за границу и превращаются в агентов влияния. Учитывая их экономическую роль, часто и политическую, и лоббистскую, это очень серьезное влияние. И деньги серьезные туда утекали и утекают. Поэтому все эти соглашения, все эти государства ждет одна и та же судьба. Значит, не будет никакого смысла размещать там точку извлечения прибыли по мотиву финансовой выгоды. Не будет. Наоборот, мы будем делать так, чтобы там невыгодно было размещать конечную точку извлечения прибыли. Чтобы ее было выгодно размещать у нас, а не там. Вот у нас есть к этому все возможности, потому что на самом деле наша налоговая система, налоговые ставки по сравнению с европейскими очень, очень льготные. Вот. И нечего вывозить деньги туда. Вот. Они нам нужны самим. А поэтому это не вопрос переговоров каких-то, поиска компромиссов. Никаких компромиссов не будет, потому что принято стратегическое решение. Этого не будет. Вся эта система создавалась не в интересах России. Она создавалась в предположении, что мы не сможем не защитить свой интерес, не даже его сформулировать. Ну а сейчас мы его, во-первых, уже давно сформулировали и можем защитить. Поэтому мы это и сделали.
Мафия, а как полагаете, насколько можно оценить готовность Нидерландов пойти на такой шаг? Вот что, грубо говоря, будет, если эта страна не согласится?
Ну, мы расторгнем это соглашение, финансируем его. А какая готовность Нидерландов? Это какие Нидерланды? Можно спросить?
Угу.
Ну, это же финансовые потоки, рождающиеся на нашей территории, а не на Нидерландах, или на территории Нидерландов. Но мы не хотим, чтобы они туда уходили. Вы думаете, инвестиций не будет? Да будут инвестиции. Просто надо не путать инвестиции, во-первых, так сказать, с нашими же собственными деньгами, которые сначала выведены туда, а потом обратно заведены, ровно с этой точки, ровно с этим намерением, чтобы не платить налоги или платить их существенно меньше. Вот. И надо понимать, что есть еще ну, и всякие спекулятивные схемы, которые называются инвесторами, а которыми не являются. А инвесторы, ну, мы как бы приглашаем настоящих инвесторов, которые собираются переместить центр своего бизнеса действительно в Россию, то есть привести компетенции, технологии, так, бизнес-решения, так сказать, их локализовать на нашей территории и платить налоги за это, создавать рабочие места. Угу. Это мы приветствуем. И с этим ровным счетом это ничего не произойдет.
А если вкратце, если немножечко отрезюмировать, в целом несколько серия шагов, которая была предпринята для того, чтобы вернуть деньги страны. Вот вы как ее оцениваете? Привлечение финансов состоится, деньги в страну вернутся, или точнее удержатся ли в стране?
Вот, ну это вот более правильно, потому что наша проблема не в том, чтобы привлечь деньги. Понимаете? Наша задача пока что отключить пылесос, который их высасывает. Фу, я думаю, что за это направление мы добьемся всего, чего хотим.
Завершение.
Супер привлекательные. Вы поймите, у нас, при том, что мы на очень довольно-таки заметном месте находимся среди экономик мира, вот, вообще-то говоря, ну да не на первом, а не втором, но так, извините, у нас население 150 миллионов всего, сколько вы должны зарабатывать. Но у нас-то практически нет спекулятивной экономики, пустой, дутой. У нас вся экономика реальная. И у нас огромный задел по поводу того, куда ее разворачивать, сколько всего можно построить, произвести и продать. Поэтому мы, в общем, очень привлекательны в качестве инвестиций. Да, это не будут спекуляции финансовые с бешеной сверхдоходностью. Да, это не будет так. Потому что эта вся сверхдоходность, это тоже варианты высасывания денег из страны. Этого не будет.
Тимофей, в завершении, перед тем, как к последней теме перейти на сегодняшний подкаст, попрошу вас чуть-чуть буквально трубочку поправить. Очень хочется ваши тезисы услышать, потому что моменты действительно звучат любопытные. А заключительная тема на сегодня — это такой момент, что 90-ми-то снова пугают. Зампред ВТБ Анатолий Печатников констатирует вроде бы очевидную вещь. Вполне возможно, что скоро банковские вклады, учитывая снижение ставки, могут не компенсировать даже инфляцию. В результате вернется ситуация середины тех самых 90-х, когда никто деньги в банке не вкладывал. Ваше мнение, вот чем банки могут отреагировать? Какое у них сейчас пространство для маневра? Для того, чтобы тоже привлечь деньги, для того, чтобы все-таки каким-то образом вот на этом получилось и дальше зарабатывать?
А банки должны будут пройти через трудный период. Но только не надо говорить, что это 90-е. Потому что 90-е характеризуются не тем, что люди не держали деньги в банке. Вот. А просто под тем, что у них не было никаких денег, и они их нигде вообще не держали.
Я думаю, тут такая ситуация, что просто упомянул 90-е, значит, сразу люди автоматически испугались.
Вот это, да, это способ манипулировать, так сказать, психикой и сознанием. Но мы банковскую систему последовательно уже много лет, ну, во всяком случае, не один год, переделываем, потому что она должна перестать быть просто большой конторой по спекуляциям финансовым. Понимаете? А и да, конечно, вкладчики получат меньше денег на процент, потому что их получат меньше банки, потому что мы выводим банки со спекулятивного, из этой спекулятивной деятельности. Банки должны заниматься тем, чем они должны заниматься. Они должны кредитовать реальный сектор. Для этого они должны вернуться, вернуть себе кредитную экспертизу, быть способными оценивать проекты и брать деньги под проекты. Понимаете, а это целая деятельность профессиональная. Она утрачена в банковской сфере, но она не только в нашей, но в мировой сфере банковской утрачена. Это долгая история, она начинается с политики дерегулирования банковской деятельности в 80-е годы прошлого века, когда банкам в мире, прежде всего в Соединенных Штатах, разрешили вкладываться в ценные бумаги и играть на фондовом рынке. Вместо того, чтобы финансировать бизнес, да, и проекты. А там все очень просто, там нужно не оценивать риски. Ты получаешь, так сказать, ряд рейтинговых агентств, данные, поставляешь их в простейшую форму и вкладываешь деньги. Получается сверхприбыль. Спрашивается, а за что? А какую деятельность банкиры проделали? Что они сделали? Поэтому нам придется возвращаться к работе банковского сектора в сфере реальной экономики и учитывать настоящие деловые и производственные риски. И под это брать деньги, кстати говоря, если это начать делать, то, в принципе, на этих кредитах можно получать высокие прибыли. Но придет будет какой-то переходный период, пока мы восстановим эту способность банковской системы этим заниматься.
Тимофей, спасибо вам огромное за комментарий, за очень любопытные мысли и идеи. Тимофей Сергейцев, член Зиновьевского клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня», стал сегодня участником подкаста «Слышали новости» от «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем всего хорошего.